Газета не самый лучший показатель того, что произошло. Сейчас я пытаюсь говорить, оценивая то, что случилось в течение этого наблюдения. Вам нужно визуализировать десятки и десятки и десятки разных объектов. И этот огромный летающий аппарат, припаркованный прямо над вами, прямо над Лонг-Бич, все снаружи наблюдали за этим. Объекты окружали его с обеих сторон и сверху. Иногда они пролетали над ним, в то время как зенитка освещала их и следила за ними. И это продолжалось примерно до 2,5 часов. Нам стало скучно. Мы вернулись в кровать. Нам стало скучно. То, что случилось... Подождите, подождите минутку, хорошо? Нам стало скучно. Пока все это происходило и продолжалось до 5 часов утра. Много людей снаружи следили за этим. С улицы. Они не спали всю ночь. Но это лучше, чем в кино. Окей, нет, подождите минутку, послушайте. В то же время на другой стороне планеты немцы бомбили Лондон. О, Господи. О, Боже, это февраль 1942 года. И нам стало скучно. Мы пошли спать. Я хочу сделать важное замечание по поводу этого наблюдения в Лос-Анджелесе. Никто не испугался. Никто не нервничал. Никто не побежал прятаться в дом. Все смотрели на эту штуку. Никто не заболел и не умер. Ничего подобного не было. Единственные люди, которые были убиты, умерли от нашей собственной шрапнели. Теперь, как мы обнаружили позже, люди наблюдали за тем же событием из Санта-Барбары. Люди наблюдали за этим из Сан-Диего. Это была огромная группа объектов. А сейчас послушайте этот анализ и ответьте мне. Существует всего два варианта того, как это могло случиться. Первый — внеземной объект прилетел через океан. Сотни из них пролетают по всему Лос-Анджелесу. Они направляются к телескопу на Монт-Уилсон. Они поворачивают и летят либо на север, либо на юг. Они летят к морю, разворачиваются над океаном и возвращаются, чтобы заставить тебя думать, что там намного больше объектов, чем на самом деле. Либо им пришлось поступить так, либо мы действительно наблюдали за тысячами объектов, которые пролетали над западом США с 1:30 ночи до 5 утра. И, несмотря на это, они в них стреляли и смогли попасть в них и уничтожить их. Эти снаряды взрывались под ними. Там были электромагнитные щиты. Снаряды попадали в них, и они взрывались. Это не причиняло им никакого вреда. И на самом деле, да, мы действительно сбили два маленьких объекта, которые были пустыми. Один из них упал в океан на расстоянии всего лишь 800 метров от Rainbow Pier в Лонг-Бич. Ваши ВМС подобрали его. У ваших ВМС было инопланетное транспортное средство в феврале 1942 года. Хорошо, это произошло до того, как оперативники вернулись с информацией. Потому что вы сказали, в 1942-м... Это произошло прямо перед тем, как со мной связались, забрали из средней школы и отправили в военно-морскую воздушную станцию Северного острова, да? Это говорит о том, что большое количество людей, которые присутствовали во время этого наблюдения, тут же узнали о существовании инопланетян. Я хочу сказать вам больше. Люди, которые наблюдали за этим событием, и это не... Существуют документы, подтверждающие это, и документы, которые не были выпущены, опубликованы. Два адмирала ВМС, два генерала корпуса армейской авиации и личность по имени Дональд Дуглас Старший. Эти пять человек были на собраниях в тот вечер. Они все еще были на собраниях. Они наблюдали за всем. Они все видели. И... Опа! Инопланетяне! Без прикрытия! Они настоящие! Эти товарищи собрались. Секунду. Дуглас собрал эту группу из двух адмиралов, двух генералов ВВС, они также собрали группу людей и сформировали секретный аналитический центр внутри Дугласа в течение недели после всего произошедшего. Да, это невероятно. Как вы знаете, мы говорим о феврале 42 года. В 1951 году я пошел работать в этот секретный аналитический центр внутри Дугласа. Я работал на Нортроп 2,5 года. Некоторое время я работал на североамериканские войска. Я работал на Локет недолгое время. И кто-то телепатически сказал мне, что необходимо бросить Локет. Идти работать в Санта-Монику, в Дугласе. Я пошел и подал заявку на работу чертежником. Прошу прощения, не чертежником, а разработчиком моделей аэродинамической металлической трубы. Как вы помните, я разработал группу моделей в течение нескольких лет. Да, но я все еще хочу убедиться, что у нас есть это наблюдение, Лос-Анджелес, битва за Лос-Анджелес, потому что это было настолько восхитительно и даже предшествует Розуэллу. Вы можете сказать, кем по сути являются эти другие люди? Потому что вы сказали, что Дуглас один из них, но другие адмиралы, генералы, которые были на том собрании, на этом маленьком собрании, наблюдая за всем этим, и которые сформировали этот мозговой центр, кем они были? Является ли Кёртис Лемай одним из них? Да. Хорошо, Бобби Рэй Инман. Был ли он жив в то время? Он был всего лишь ребенком тогда, но Бобби Рэй Инман позже стал номером один. Во главе. И он до сих пор им является. Да, я всего лишь говорю, что 26 лет он бежал с мячом, лидировал. Хорошо, он знал, о чем он говорил. Конечно, безусловно, но вот идет битва за Лос-Анджелес в то время. Знали ли вы, какие именно инопланетяне были в этом замешаны? Был ли это нордический народ? Телепортировался ли кто-либо из них вниз, чтобы встретиться с кем-либо? Были ли какие-либо сообщения о встречах в течение 24 часов? Давайте вернемся к собранию Дугласа-старшего. Два адмирала ВМС и два генерала корпуса армейской авиации. Они целый день были на собрании, которое все еще продолжалось, потому что время было всего лишь 7:30 вечера, окей? Итак, они наблюдали за этим событием и сразу же структурировали и организовали эту группу людей, привлекая всех ведущих ученых, каких они только могли найти, поместили их в секретную зону внутри авиастроительной компании. Дуглас-старший сделал это так, что вам надо отдать ему должное за это, да. Далее, позже у нас возникло много проблем с его сыном, потому что он не знал о происходящем. Но старший был великолепен. Они собрали эту организацию, которая в конечном итоге стала величайшей организацией по внеземным исследованиям на сегодняшний день. Вы хотите сказать, что это было началом MJ-12, да? Одним словом, да. Отлично. Окей. Был ли Форестелл одним из адмиралов? Нет. Не совсем? Нет. Рикабота? Нет. Можете ли вы назвать других участников, которые находились в том помещении? На самом деле мы знаем о начале формирования MJ-12, мы знаем некоторых участников. Ванвар Буш? Нет, я просто предполагаю, что некоторые ученые участвовали в этом. Я мог бы и дальше продолжать говорить имена, да, но очень скоро они всплывут. Хорошо, это мы поняли, но вы все еще не ответили на мой вопрос. Был ли у кого-нибудь контакт? У кого-то из высокопоставленных людей был ли контакт с инопланетянами до этого события? Ладно, насколько я понимаю, никто не спускался, никто не общался с людьми, которые были в этих объектах. Но, вероятно, 1000 человек получило информацию телепатически. Так что колокола прозвенели у сотен и сотен людей. Вы были одним из них. Так получилось, что я был одним из них. Я так думаю, я не могу это доказать, но каким-то образом... Это подходящее время спросить у вас, были ли другие ребята, как вы? Я имею в виду, что вы кажетесь единственным в своем роде. Да, несомненно, было много людей. Было много ребят, как вы, в этой секретной космической программе, с которыми каким-то образом вступили в контакт, и которые получили особенное руководство и знание о том, как строить и что делать. Да, да. Вы их встречали? На самом деле, я встретил 3 человек из возможных сотен. Правда? И все они соблюдают молчание до сегодняшнего дня? Да. Я думаю, что вы и многие люди верите и надеетесь, что раскрытие этой информации подтолкнет этих людей выйти и рассказать о своем участии. И это именно то, что мы вместе пытаемся сделать, потому что существует множество очень важных областей, о которых я не знаю, и в которых я не принимал участие. И эти люди, работающие в этой сфере, они знают об этом. Они не просто инженеры аэрокосмической отрасли. Это лучшие физики университетов. Понимаете? Это лучшие дизайнеры аэрокосмических компаний. Им тоже заложили информацию в голову. Но по каким-то причинам почти всем, кто владел этой информацией, им или их семьям угрожали, и поэтому они не хотят говорить. Хорошо, перед тем, как мы продолжим, скажите, почему вы смогли выступить? Кто дал вам это разрешение? Я не могу ответить на этот вопрос. Я могу лишь сказать, что мне упростило задачу мое сотрудничество с 3 нордическими людьми в Дугласе. Это было в рамках программы «Аполлон». Я работал с этими ребятами. 2 молодые девушки и 2 очень симпатичных нордических парня. Я работал с 3 из них, в течение 3,5 лет над программой «Аполлон», где все трое отрицали, что они были нордическими людьми. Но все, кто там был, все инженеры знали, что они ими являются. Я никогда не говорил, что они ими были. Они никогда не говорили, что они ими были. Но если только попытаться визуализировать. У меня было 170 ведущих инженеров, работающих на меня в рамках программы «Аполлон». Я был начальником инженерной секции в Дугласе. Я полагаю, что дослужился. Я составлял подходы и концепции, а мои дизайнеры осуществляли их. Откуда я брал большинство своих идей? У меня была эта очень симпатичная молодая девушка, которая никогда не прекращала шутить. Ходить на работу — это весело. Она никогда не прекращала шутить. И это не все. Она постоянно мне высылала некоторые вещи. Например, когда я представил полную переработку программы «Аполлон» доктору Вону Брауну и доктору Дебусу в Редстоунском арсенале, это одна из самых засекреченных баз на планете. Да, у меня была модель размером 2 на 2 метра в огромной коробке, которую отправили в Редстоунский арсенал на самолете DC-7. Я арендовал грузовик. Закрытых грузовиков не было. Единственное, что у них было, это грузовики с боковыми перегородками. Так вот, есть эта огромная серая коробка, которая могла быть ядерной бомбой. Я был за рулем этой штуки, я никогда в жизни не водил такую вещь. Я в трехкомплектном деловом костюме, за рулем этого грузовика с этой бомбой-коробкой позади. И вы просто везете ее на базу. Подождите секунду. До моего отъезда мой секретарь сказала мне: «Я напечатала вам разрешение в виде пропуска на базу». Вы никогда им не воспользуетесь. Вы попадете на базу, и никто вас не побеспокоит. Понимаете? Ну ладно, я веду этот грузовик по длинной прямой дороге, ведущей к воротам базы. И она телепатически говорит мне: «Как я тебе ранее говорила, Билли, продолжай ехать». И ворота открылись. С правой стороны... Отличное кино. Да, с правой стороны есть огромная парковочная зона для всех этих грузовых машин. Все люди, перед тем, как попасть на базу, проходят проверку безопасности. Это одна из самых засекреченных баз на планете. И ворота открываются. Ни один из четырех полицейских на посту не схватил свою винтовку и не начал стрелять. Никто из них не сделал этого. Ружье так и осталось у входной двери, где оно и лежало. Является ли это нордическим контролем над разумом? Да? Да? Хорошо, вы хотите сказать мне, что вы здесь сегодня из-за нордического контроля над разумом? Я имею в виду, возможно ли, что эти адмиралы, которые участвовали в этой игре с 42-го года, позволили вам прийти сюда, потому что их уговорили? Или им это внушили нордические пришельцы? Ладно, я вынужден признать, что я не знаю. Я действительно не знаю. Мне это нравится, это замечательно. Я бы сказала, что, возможно, все так и есть на самом деле. Я имею в виду не только, как вы оказались здесь, раскрывая эту информацию, а вообще здесь, разговаривая со мной, потому что обычно я тут самая опасная женщина, а по правде говоря, это моя репутация. Так что кто-то позволяет вам общаться со мной? Я знаю, что нордический народ хорошо ко мне относится, и теперь я знаю, почему вы здесь. Потому что вы только что ответили. Теперь, пока мы все еще не верим в то, что ворота открылись, я вел этот грузовик через огромную базу, покрытую деревьями. Невозможно увидеть небо, невозможно увидеть, где находится это высокое здание, которое является башней Ван Брауна. Я наконец-то доехал до нее, я ехал прямо вверх. Существует три уровня, ведущих наверх. Если вы приходите в качестве гостя, вы можете проехать назад и заехать с задней стороны. Итак, скажите мне, почему вы, скажите мне, почему четыре охранника спустились с большой прямоугольной тележкой на четырех колесах? Я им ничего не говорил. Они подходят к грузовику, я выхожу из него, они снимают перегородки и кладут их на бетон, поднимают эту модель и кладут ее на эту тележку. Почему эта тележка была предоставлена? Я спрашиваю. Итак, они относят эту большую коробку с моделью внутри, в центр управления для запуска Аполлона, о существовании которого никто из НАСА даже не знал. Потому что, помните, это моя концепция того, что вы смотрели по телевизору, когда показывали миссию «Аполлон». Это грандиозная конструкция. У нас много вопросов по этому поводу. Да, но секунду. Наш контракт на платформе Apollo S4B, часть платформы управления, обязывает нас использовать открытый ангар с дверьми на обеих концах, чтобы проверить нашу конструкцию на платформе, затем собрать ее на вершине внешней зоны сборки. Это безумие, потому что у нас самые развитые схемы, которые когда-либо были разработаны для полной компьютеризированной операции «Аполлон». Но вы ведь вспомните, Германия была полностью механизирована. Они не использовали компьютеры. Даже в те времена? В те времена, да. У этой конструкции была массивная внешняя структура. Высотой 80 метров, и на которой ты мог собирать свои платформы на открытом воздухе. Кто-то включает двигатель, она запускается и начинает подниматься. Вся проверка выполняется снаружи. Проверка инсталляции и каждой части всей программы проводится в ангаре в среде с открытыми дверьми. Хорошо, вы пытаетесь сказать, что это было как-то замаскировано, и таким образом люди не обратят внимания или не смогут увидеть ее? Нет, я говорю, что наш контракт обязывал нас выполнять все сборы и проверку нашей платформы, которая является платформой управления «Аполлон», в открытом ангаре, в худшей атмосфере на планете. Потому что, знаете, влажность в этом месте, она... Почему так? Вы хотите сказать, что провели редизайн этого? В моем докладе я сообщил доктору Дебус и доктору Ван Брауну, что я не хочу проверять. Я не хочу этот ангар, в котором вы хотите, чтобы я проверял свою платформу. Я хочу. Ну, во-первых, вы ребята из V2 в Германии. Примерно 70, 68-70% времени, когда вы проверяете ее, а затем поднимаете. возникают проблемы с вашими собственными V2. Так что я буду проверять мою конструкцию сначала в закрытом пространстве, в вертикальном положении. Я сохраню ее в вертикальном положении до тех пор, пока я не подниму ее и не прикреплю к нижним частям. Хорошо, но я хочу знать, почему, если нордические люди имели такую замечательную технологию, помогли вам, подпитывая вас идеями для Аполлона, почему Аполлон был таким рудиментарным? Существует ли совсем другой Аполлон, которого мы никогда не видели? Потому что мы знаем, что произошло на Луне, когда они туда прибыли, и вы сказали, ну, вы знаете. Я хочу поговорить обо всем этом, вы знаете, о чем я говорю. Другими словами, вы продолжаете говорить об этом модуле, который на самом деле является ракетой. Но он похож на консервную банку, это старая технология. Почему они позволили людям дальше работать с таким родом дизайна? Они могли, как вы бы сказали, оказывать частичную помощь стране. Скажем, что они выбрали Соединенные Штаты. Хорошо? Теперь немцы играли с ракетами, жидкими ракетами. Еще до Второй мировой войны. Даже до Первой мировой войны. Итак, у них есть свой центр управления. Центр запуска. Под землей, покрытый бетоном. В бункере, в подземном бункере. С перископом на вершине. Чтобы они могли смотреть. Я сказал, мы не будем этого делать. Я не только хочу, чтобы моя конструкция проверялась в вертикальном положении, собиралась таким образом, но я и не буду использовать вашу подземную стартовую площадку для своих кабинетов, оснащенных оборудованием для поддержки запуска. Я хочу закрытую площадку для сборки всей платформы и ее проверки. Так что все мое предложение Дебусу и доктору Вон Брауну заключалось в построении вертикального сооружения для сборки. И да, это будет самая большая космическая площадка на планете. Какая разница, если это то, что нам надо? Я пришел к этому выводу после проверки немецких V2 в Германии от горизонтального до вертикального положения. Затем их монтажа в белом помещении. И на самом деле мое предложение заключалось в белом помещении. Это атмосфера, кондиционированная атмосфера, потому что мы играли с современными схемами, ракетостроением и системами коммуникации, которые никто ранее не делал. Вероятность того, что что-то пойдет не так, была ну просто астрономической. И то, что я представил Дебусу и Вон Брауну, было не только просто постройками. Это полностью изменило систему проверки запуска стартовой площадки в пользу производственных запусков на Луну. Если вы помните, в этой книге, избранной инопланетянами, есть изображение, которое показывает нам мыс Кеннеди, комплекс 39, и затем множество комплексов, идущих вниз с этой стороны для ограждения комплекса 39. И затем эти круги, спускающиеся сюда к этим огромным приспособлениям для грузовых машин, чтобы поднять все оборудование в целях построения военной базы на 10 тысяч человек на Луне под землей. Хорошо, да, но было ли это построено именно так, как вы этого хотели? В конечном итоге, да. Правда? Да, объект был построен в точности так, как 4 основных изменения в программе «Аполлон» произошли от 170 ребят из инженерной сферы под названием «Стартовый комплекс 39», и который мы спроектировали в Дугласе. Хорошо, но вы все еще не ответили на мой вопрос по поводу технологий. Итак, вы фактически говорите, что... Потому что это интересно, вы говорите, что у нордических людей были некоторые ограничения в том, как они помогают, в том, как они взаимодействуют с планетой Земля. Это то, к чему вы клоните? Да, вы усложняете ваши вопросы, но нам необходимо сделать шаг назад. Снова не совсем понятная для публики информация, да? Хорошо, да, в галактике существуют федерации, где собираются другие инопланетяне. И есть много разных миссий для разных типов программ. Но мы поговорим об одной из них, которая путешествует по галактике и имеет на борту более 30 разных людей инопланетных цивилизаций. Она похожа на Луну, но это планета. Я имею в виду не планета, а транспортное средство. Оно путешествует по галактике. Является ли оно сферой Дайсона? Что? Называется ли оно сферой Дайсона? А, это один из терминов. На самом деле все более сложно. Нет, мне нужно ответить на ваш вопрос. Когда мы оказались на Луне, нас ожидало много сюрпризов. Рептилоиды Драко уже были там. И мы знали об этом, потому что у нас были зонды. Беспилотные зонды, которые вращались вокруг Луны. Мы знали о существовании баз на обратной стороне. Мы знали многое, о чем людям не говорят. Но мы были в том положении, когда это Луна, но это вовсе не Луна. На самом деле, изначально, это не наша Луна. На самом деле, это не наша планета. Это их лаборатория. Хорошо, вы имеете в виду Драко или рептилоидов? Рептилоиды Драко, дробь рептилоиды. Хорошо, и на определенном моменте мне придется спросить у вас, как они выглядят. Хорошо. Потому что я знаю... Давайте перейдем к тому моменту, когда Нил Армстронг приземлился на Луну и сказал то, что вы услышали. Майкл хотел бы получить больше подробностей на эту тему. Итак, по факту там было 7 огромных кораблей, и на одной из передач вы сказали, что рептилии действительно вышли из-под своего корабля и показали палец. Хорошо, они были припаркованы вокруг кратера. Они были припаркованы не на нем, а висели над ним. Сотни рептилоидных ребят, ростом где-то 2 метра 70 сантиметров, они стояли. Сотни? Да, они были повсюду, под своими кораблями, стояли на кратере. И как они выглядели? Они уродливые. Ящерицы, аллигатороподобные люди, я бы так сказал. У них кожа, как у ящерицы, и их лица выглядят ужасно. Но зато у них была способность изменять внешность и выглядеть как человек. Они это делают. Хорошо, думаете ли вы, что Вон Браун был рептилоидом? Нет. Вы действительно так не думаете? Нет. Хорошо. А ваш президент? Да. О, какой именно? Джордж Буш-старший? Да? Да. А также Билл Клинтон. И этот тип... О, Обама? Да, от которого вы только что избавились. Да, все они ими являются. Итак, у них у всех есть эта способность выглядеть как настоящие симпатичные люди. И вы говорите, что Трамп не один из них. Нет, он им не является. Это облегчение. И он знает об этой теме больше, чем люди могут подумать. О, отлично. Я пытаюсь вернуться к вашему предыдущему вопросу. Эти группы инопланетян, которые работают вместе, но находятся в состоянии войны с другими инопланетянами, имеют корабли, похожие на планету, как и наша Луна, является кораблем. Это центр управления для этой руки. Проще всего взглянуть на это, положив свою руку вот так. И вы будете центром галактики, полностью, вот до сюда. У нашей галактики есть 4 рукава. На одном из этих рукавов существует место под названием планета Земля. Вы не в центре, где происходят все действия. Вы здесь. Вы находитесь в зоне, куда галактики отбрасывают в процессе вращения. Итак, вы сидите здесь, на кончике, рядом с вершиной галактики Млечного Пути. Вы Земля, ладно? И вам надо визуализировать, что вы не земляне. Хорошо? Вы инопланетяне, хорошие ребята. И вы знаете, что эта маленькая планета будет отброшена. Это может занять какие-то там пару недель. Но, в конце концов, она будет отброшена. Поэтому это происходит. Поэтому все это и происходит. Хорошо. И через 2000 лет она, возможно, будет подобрана другой галактикой. Мы всего лишь там плаваем. Это сводится к возникшей ранее проблеме, связанной с количеством лет, которые мы можем прожить. Мы поговорим об этом позже. Но, возвращаясь к этим центрам управления, оперирующим по всей галактике, чтобы наблюдать за плохими парнями и пытаться заставить их отступить. Является ли Фобос одним из них? Да. И в основном там есть хорошие ребята, ну и даже плохие. Они находятся на одном корабле. Они обсуждают войны, разногласия, вот такого рода вещи. Однако на своей планетарной части галактики они могут находиться в состоянии войны с двумя из этих ребят, с которыми они вместе. Это наподобие информационного центра, своего рода группы людей, которые пытаются справиться вместе с определенными спецификациями и определенными событиями. Эти ребята контролируют вашу планету. То есть вашу Луну, потому что ваша Луна является центром управления для этого региона галактики. Не только Солнечной системы. Это мелочь. Штука, которая находится здесь, и которую вы называете своей Луной, является массивным центром управления для всей этой части галактики Млечного Пути. Хорошо, вау. Вау, это правильное слово. А что насчет Сатурна? Я думала, что это, скорее всего, касается Сатурна. На Сатурне тоже имеются большие базы, но они предназначены для других задач и других людей. Некоторые из них у нас, потому что у нас есть горнодобывающие компании. Давайте возьмем североамериканскую авиацию. Аэропорт Лос-Анджелес. Он и представляет из себя североамериканскую авиацию. И вы видели на моих блок-схемах, в моей книге, чем в действительности является системное проектирование, что управляет секретным аналитическим центром. Вместо книги или документа, чтобы это сделать, я разработал блок-схему. Нам необходимо будет иметь это, нам понадобится то, а это нам нужно будет только для запуска программы. И в процессе мы изменили ее этапы, чтобы получить 4 разных фазы. Фаза концепции, фаза определения, фаза приобретения и оперативная фаза. Так что теперь у нас длинный лист бумаги, размером 3 на 2,5 метра, на котором есть каждая блок-схема, необходимая для запуска этой космической программы. Они все там? Ну и затем эти документы были использованы в иных космических целях. А военные ее использовали для разработки МКБР и других систем оружия. Однако изначальная цель заключалась в определении нашей позиции в нашем сотрудничестве с инопланетянами. Для этого и была создана блок-схема. Все это — события, которые должны были произойти для взаимодействия с инопланетянами. Что вы имеете в виду? Это довольно сложно, то, о чем вы сейчас сказали. Все так и есть. Очень сложно. Вы говорите, что у вас была схема, что вы являетесь человеком, создавшим схему, которой, возможно, все военные будут следовать, и которая будет систематизировать наши отношения с остальными инопланетными расами. Да, да, мы использовали, что позже окажется стандартным требованием. Это блок-схема для каждой оружейной системы, которой владеют любые военные, будь это воздушные силы, военно-морские, морпехи, неважно. К примеру, ваша компания разрабатывает что-то, вы идете в Пентагон и предлагаете оружейную систему. Вам необходимо будет, если ваше предложение подтвердится, вам необходимо будет следовать этим 375 документам, которые я создал для программы «Аполлон». И я представил их Вону Брауну. Это была одна из четырех программ по изменению всей программы НАСА. Понимаете? Итак, первое использование было для МКБР. Я использовал эту систему для определения всей программы «Аполлон», а также миссии, потому что у нас было... Ну, у них было много миссий. Моя группа из секретного аналитического центра представила 44 отдельные миссии, которые должны были длиться до 1999-2000 годов. Так что программа «Аполлон» была предназначена не только для того, чтобы полететь на Луну, собрать камни, сделать фотографии и вернуться обратно. Программа «Аполлон» заключалась в том, чтобы выйти в нашу Солнечную систему, построить военные станции на каждой обитаемой планете или на ее Луне. А следующим шагом было полететь к 12 ближайшим звездам. Альфа Центавра была первой. Нужно было построить базы военных станций на всех ее планетах. В итоге мы отменили эту миссию, потому что там было два Солнца и фактор радиации. Мы не смогли этого сделать. Но остальные 11 звезд, ближайшие 11. И вы говорите, что это было сделано? Я говорю, что это то, что мы планировали сделать. Хорошо, вы планировали, начиная с миссии «Аполлон». Нет, это и есть миссия «Аполлон». Хорошо, это случилось. Нет. Вас остановили, не так ли? Да. И вас остановили рептилоиды? Да, они сказали, нет, нет. Хорошо, а эта диаграмма, о которой вы говорите, это блок-схема, которой следуют все военные. По факту, она изначально является вашей разработкой. Она появилась благодаря вам. Но, должно быть, она была загружена в вас каким-то путем нордическим народом. Я хочу сказать, что землянам было позволено сделать то, о чем там говорилось. Да, какие оружия они могли или не могли построить? Это не было предназначено для создания оружия. Это было для нас, это есть в моей книге. Это было для того, чтобы мы смогли путешествовать по галактике. Нам было предоставлено все необходимое для построения транспортного средства, чтобы выйти в просторы галактики, общаться с другими инопланетянами, создавать с ними предпринимательские деятельности. Может быть, мы сможем что-то добыть для них. Возможно, у нас есть материалы, которых нет у них, мы могли бы их продать. Может, у них есть вещи, которые были бы интересны нам. Установить общение с людьми других цивилизаций галактики. Вот для чего предназначалась первая блок-схема, и в чем первоначально заключалась миссия. Это было нашей рекомендацией, понимаете? Да, нордические люди вложили эти вещи в сознание били Томпкинса, и он взял на себя эту ответственность. Это есть в книге. Я имею в виду, что это то, во что мы верили. Это не имело отношения к военным силам, но затем военные забирают этот документ и используют его в каждой военной программе. Хорошо, когда вы говорите, что военные забрали его, то есть вы тут практически включены в состав военных сил, вы имеете дело с Вон Браун и Дебус. Они немцы. Да. И существует своего рода взаимодействие между Германией, Соединенными Штатами и проектом «Скрепка». Да. И нацистскими учеными в целом. Да. Получается, что в определенный момент мы подвергались проникновению. Это явно указано в вашей книге, что вы, особенно ваш близкий друг, с которым вы работали, всегда говорили в диалоге книги, кто-то вмешивается, кто-то на более высоком уровне пытается управлять этой ситуацией. Реализовать ситуацию. Итак, есть ребята, белые шляпы, и есть черные шляпы. И они оказывают влияние на нас. До сих пор, не так ли? Да, да, мы все еще это обсуждаем, это не прекратилось. Хорошо, перед тем, как мы продолжим, я хочу сделать небольшой перерыв, дать вам возможность попить воды. Я не хочу менять эту тему, прежде чем Майкл задаст свои вопросы и получит ответы. Это касается Нила Армстронга на Луне и семи огромных кораблей и всех рептилоидов, которые там стояли. Вы хотели задать вопрос? Пожалуйста. Я хотел бы на несколько секунд вернуться к тому, что Билл говорил по поводу засекреченных документов, на которых не было печати. Это абсолютно верно, потому что это являлось процедурой, которая следовала Келли Джонсон, Skunk Works в Бербанк, когда они работали над F-80, самолетом-шпионом U-2, A-12 и SR-71. Ни один из этих документов не имел печати сверхсекретной, и это согласно Келли Джонсон, так что вы абсолютно правы на этот счет. Невероятно, но да, вы правы. Итак, Билл, должны ли мы понимать, что вы являетесь основателем сооружения для сборки кораблей в космическом центре Кеннеди? Вы являетесь прародителем этой идеи? Да, на самом деле это было по программе НОВА. Понимаете, транспортные средства НОВА. В книге, я думаю, там их семь. На одном изображении можно увидеть семь разных видов этих объектов. Можно увидеть аппарат Аполлона, это маленькая штука в самом углу, а также есть эти огромные штуки в 10 раз больше Аполлона. Все они являются грузовыми машинами. Это грузовые машины для перевозки аппаратов для бурения Луны, чтобы найти зоны на Луне, где мы сможем построить военную оперативно-исследовательскую базу на 10 тысяч человек. В этом и заключается первая фаза программы «Аполлон», а не только полететь на Луну и собрать камни. Мы собирались на Луну по программе, которая на самом деле действовала. Это 1963 год. Она должна была длиться до 1999 года. Понимаете? Лунная программа.